Помню, как я развернул обертку. Мне подумалось, помнится, что ни один человек на земле никогда не был так счастлив, так обласкан жизнью. Такова была она, моя жизнь. Со мной были мои любимые, мой дом, имущество, карьера. Я полностью вкушал сладкий плод жизни. Я был богат, в столь многих отношениях богат. Мэтью ничего не сказал, но ему стало понятнее боль магистрата из-за оставленного в руках шоу-комбо предмета одежды. «Через 4 года», — снова заговорил Вудвард, болезненно сглотнув, «Энн и мои партнеры уговорили меня стать соискателем мантии. Я сдал необходимые экзамены, стал помощником судьи. В свое время мне сообщили, что при ближайших назначениях я буду повышен». Он с трудом сделал вдох и медленно выдохнул. «Долго ждать не пришлось. В то лето пришла чума, и открылось много вакансий». Вудвард замолчал, прислушиваясь к шепоту призрачных воспоминаний. «Чума», — сказал он, глядя в никуда. «Лето кончилось. Настала мокрая, противная осень. А чума осталась. Она начиналась с нарывов на коже. Потом следовали припадки и мучительная агония. Мой лучший друг умер на моих глазах в сентябре. Он высох из крепкого атлета в хнычущий скелет всего за 2 недели. А потом, как-то утром в октябре, раздался крик горничной из спальни Томаса. Я влетел туда, уже зная и боясь того, что увижу». Голос его упал до едва слышного шепота, и горло горело адским огнем, но он чувствовал, что обязан говорить. «Томасу было 12. Чума не считалась ни с возрастом, ни с общественным положением, ни с богатством, ни с чем. Она обрушилась на Томаса, будто решив уничтожить не только его, но и его мать, и меня. Все, что могли доктора, успокаивать его опиумом. Но опиума было мало, чтобы Томас не страдал. Куда как мало». Ему пришлось сглотнуть еще раз и ощутить, как слизь воспаления ползет вниз по горлу. «Не дать ли вам чего-нибудь попить?» — спросил Мэтью, вставая.
«Нет, сядь. Я должен говорить, пока еще могу».
Он подождал, пока Мэтью усядется.
«Томас боролся с болезнью», — сказал магистрат. «Но победить, конечно, не мог. У него так воспалилась кожа, что он повернуться не мог в постели. Однажды, во время припадка, его так били судороги, что кожа с мясом стала сползать со спины, как мокрая кора с гнилого дерева. И повсюду была кровь, и чумной гной, и запах, этот запах, омерзительная вонь смерти».
«Сэр», — начал Мэтью, — «не надо». Вудвард поднял руку.
«Будь добр меня выслушать. Томас жил еще 10 дней после того, как заболел. Нет, жил, неточное слово, мучился. Эти дни и ночи слились для всех нас в один неразличимый ужас. Его рвало потоками крови. Глаза опухли и закрылись от плача, и он лежал в грязи, потому что нам никто не помогал, а мы не успевали стирать простыни. В последний день его скрутили безудержные судороги. Он так вцепился в прутья кровати, тело выгибалось дугой, и вся кровать подпрыгивала, тряслась, как какая-то демонская игрушка. Я помню его лицо в тот последний час. Лицо.
Вудвард зажмурился, на щеках заблестела испарина, и Мэттью трудно было на него смотреть. Таким страшным казалось это зрелище запертого в душе горя.
«Боже мой! Лицо!» —
прохрипел магистрат. Глаза его открылись, и Мэттью увидел, что они покраснели от мучительного воспоминания.
«Чума сожрала почти все его лицо. К концу он даже не был похож на человека. И он умирал. Его трясли припадки. Он изо всех оставшихся сил цеплялся за прутья кровати. Я видел, как пальцы сжимаются сильнее и сильнее. И он смотрел на меня».
Вудвард кивнул, отмечая этот момент.
«Говорить он не мог, но я видел, что он задает мне вопрос, будто я сам Господь всемогущий. И он спрашивал: за что? И на этот вопрос, непостижимый, недоступный вопрос, я был нем. Не прошло и 10 минут, как он испустил стон и покинул нас наконец».